Павел Смолин. Красный генерал империи. Читает Олег Цвингер. Глава первая. Засыпал я с тяжелым сердцем. Это самое точное, что могу про тот вечер сказать. Тяжелое сердце – это когда сидишь в пустой квартире, в кресле у торшера, на коленях том «Описание военных действий на сухопутье в 1904-1905 годах». За окном шумит апрельская гроза, чай в стакане давно остыл, и ты читаешь про то, как в августе 4-го года под Ляояном Куропаткин на ровном месте отдал противнику стратегическую инициативу, которую больше уже не вернул. Ты читаешь, и всплывает в голове прошлогодний разговор на лестничной клетке, когда Костя из 67-й квартиры не вернулся с подмосковных учений. Раздавило бронетранспортером по пьяному недосмотру лейтенанта, который сейчас ходит по той же лестнице и здоровается, и протягивает руку. Ты ничего не сделал, потому что тебя уже не слушают. Ты 3 года как в отставке, ты больше никто. И ты сидишь и читаешь про чужое, давнее, проигранное, и понимаешь, что у тебя и тогда, и сейчас, и впредь одно и то же чувство. Вот это самое. Не сберегли. Гроза за окном подходила все ближе. Я подумал, что пора идти спать. Но не встал. Встать у меня все реже хватало решимости. 65 лет, голубчик, не шутка. Лампа отбрасывала желтый круг на ковре. Книга соскальзывала с колен, и я машинально удерживал ее ладонью. На страницу легла моя тень, неподвижная, тяжелая, с проседью по краям. Последняя мысль, которую я успел додумать до конца, была про порт Артур. Про то, что в декабре 4-го, когда у японцев заканчивались снаряды, и они уже сами не верили, что возьмут крепость, Стессель сдался. И я подумал: «Эх, ребята! Туда бы хоть на один день, хоть на один час, хоть бы рукой к карте дотянуться». И тут где-то очень близко ударил гром. Самое странное было, что я не испугался. Я думал об этом потом, много раз думал, и всякий раз выходило одно и то же. Должен был испугаться, обязан был, а не испугался. Может, потому, что засыпал старым человеком. А старые люди живут на пороге. У нас этот порог давно занавесочкой завешен. И неизвестно, в какую сторону занавесочка качнется в очередной раз. Может, потому что снилось мне накануне как раз про это самое. Про Дальний Восток, про порт Артур, про то, как мы там все профукали в 4-м году. А может, потому что, когда тебе 65, и ты стоял на стольких полигонах под таким количеством артиллерии, что давно не помнишь голоса жены, ты уже не пугаешься быстро. Ты сначала смотришь, потом думаешь, потом, если останется время, пугаешься. А проснулся я в кабинете. Не на даче, не в кресле под пледом, не под бубнёж телевизора, который я с осени 93-го перестал смотреть, потому что нечего там было смотреть. В кабинете. Большом, светлом, с 2 высокими окнами и лепниной по потолку, с книжным шкафом вдоль стен и тяжелым письменным столом посередине. За окнами река, большая, серо-голубая, в утреннем дыму. Слева на излучине угадывалась пристань, даже отсюда видны были мачты и труба парохода, еще холодная, без дыма. Справа поднимались церковные купола, 2 или 3. Я не сразу разобрал. Купола эти я не знал, а реку знал. Реку я узнал бы из 10, и я по ней с 68 по 80 ходил каждое лето на катере и на пароходе. И рыбалок на ней было у меня без счета. Амур. Я сидел в высоком кожаном кресле перед письменным столом, и руки у меня были не мои. Вот это, пожалуй, было первое настоящее удивление. Ни комната, ни лепнина, не пристань с пароходом, не Амур за окном, а руки. Свои руки знаешь, как лицо матери, наизусть, без зеркала. Эти были чужие. Длинные, узкие, в синих венах, как у всех стариков, но не как у меня. Я свои в 60-м отморозил в учебном выходе под Хабаровском. В роте у меня тогда замело двух солдат. Я их сам откапывал и заплатил за это последней фалангой левого мизинца. Левый мизинец у меня с тех пор был куцый. У этих рук мизинец был цел. И я подумал. Ага, и ничего больше. Просто отметил, как отмечаешь на карте противника, когда он, наконец, показался из леса и перестал тебя мучить неизвестностью. Вот он, противник. Вот, значит, как мы теперь будем жить. Я поднял правую руку, поднес к глазам. Кисть слушалась. Сжал кулак, слушался. Раскрыл. Пальцы разошлись плавно, без обычной моей утренней скованности. Никакого артрита, голубчик, никакого. Я согнул и разогнул пальцы по очереди, как делал в юности, когда разучивал на гармоне цыганочку. Слушались. Опустил руку, перевел взгляд на стол. На столе лежали бумаги. Много бумаг. Чернильница с двумя крышками, медная, тяжелая. Перо в подставке отдельно. Чугунный пресс-папье в виде льва, лежащего на лапах с серьезной, почти укоризненной мордой. Я посмотрел на льва, лев посмотрел на меня. Похоже, лев знал больше. Я наклонился над столом. На верхнем листе шла подпись. Твердая, разборчивая, чуть с наклоном вправо, кончалась росчерком. Н. Градяков. С твердым знаком на конце. С ятем где-то в середине. Я не сразу разобрал, какая это была буква. Тут у меня внутри что-то осело. Я медленно выпрямился в кресле. «Спокойно, Сергей Михайлович», — сказал я себе. «Спокойно. Сначала разберемся, потом будем паниковать. 40 лет служил с этой последовательностью. Помру, не нарушу». Поднялся, колени держали. Лучше, чем мои собственные держали последние годы. Подошел к зеркалу. В простенке между окнами зеркало было высокое, в тяжелой раме красного дерева. И стояло оно так, чтобы хозяин кабинета мог видеть себя в полный рост. В зеркале стоял старик, которого я знал. Не как родственника, не как сослуживца. Как фотографию из книги. Я ее видел не раз. На форзаце мемуарного издания, которое выписывал по почте в начале 90-х, в плохом репринте на серой бумаге. Высокий лоб, короткая седая борода с проседью, тяжелые веки, глубокая складка между бровями. Военный мундир темно-зеленого сукна, без погон, домашний. На груди что-то поблескивало, я не сразу разобрал. Кажется, орденская звезда выцветшая, неярко. Глаза серо-голубые, с морщинами в углах, внимательные. Глаза были мои. Это меня доконало больше всего, я вам скажу. Ни лоб, ни борода, ни китель. Глаза. Глаза в чужом лице, и они смотрели на меня моим собственным, лопатинским, обиженно внимательным взглядом, каким я смотрел на жену, когда она в последний раз ложилась в больницу. И на командующего округом 93-го года, когда подписывал рапорт. Глаза были не его, не градековские. Глаза были мои. Градеков, подумал я. Николай Иванович Градеков. Год 1843, год рождения. Я его помнил по сноске в той же книге. Приамурский генерал-губернатор, командующий войсками Приамурского военного округа, наказной атаман 3 казачьих войск, генерал от инфантерии... Нет, погоди. Генерал от инфантерии он стал в 900-м по итогам китайской кампании. Если он сейчас еще не генерал от инфантерии, значит, мы где-то в пределах между 98-м и серединой 900-го. Я постоял еще с минуту, глядя в зеркало. Старик смотрел на меня терпеливо. Видно было, что он привык, что на него смотрят. Потом я повернулся и пошел обратно к столу. Дату надо было найти первым делом. На верхнем листе ее не было. Там шло какое-то прошение от Хабаровского купеческого общества с длинным казенным витиеватым началом, к которому я даже подходить не стал. Я снял этот лист, отложил, заглянул под него. Под ним был приказ. Короткий, на бланке, со штампом штаба Приамурского военного округа. И в правом верхнем углу дата. 2 мая 1900 года. Я откинулся в кресле и закрыл глаза. «Ну вот, Сергей Михайлович, — сказал я себе, — ну вот, дорогой товарищ генерал-лейтенант запаса. Доигрался? Дочитался до Порт-Артура? Получай теперь по полной программе. По полной, мать твою, программе. 2 мая 900-го. 1 июля китайская артиллерия откроет огонь по Благовещенску. 20 июня в Пекине и Хэтуане поднимут знамя и Хэтуань. Начнется осада посольского квартала. У меня было 58 дней, считая сегодняшнего, до первого выстрела. 58 дней, чтобы понять, кто я, где я и что мне здесь делать. 58 дней, и потом начнется то, что в книжках называют сухим словом «китайский поход», а на деле массовое убийство несчастных мирных китайцев, которое моя нынешняя должность позволила и не остановила. Не остановило и Грибскому, и казакам в зазейских деревнях, и Ренникампфу, который прошелся по Маньчжурии, как утюг по простыне. Я открыл глаза. Лев на столе смотрел на меня все с тем же укором. «Знаю», — сказал я ему вслух, — «не учи ученого». И тут в дверь постучали. «Войди», — сказал я и услышал свой голос. Это был не мой голос. Этот был ниже моего, тверже, с легкой одышкой в конце фразы. Голос человека, который привык, что его слышно с дальнего конца плаца. Голос немолодого начальника с давней простудой, недолеченной до конца. Я свой, Лопатинский, узнал бы в любой толпе. Этот был чужой. И при этом он вышел у меня естественно, как будто я говорил им всю жизнь. Голосовые связки слушались. Дверь отворилась, и вошел денщик. Молодой, крепкий, рыжий. Веснушки по лицу россыпью, как пшено по столу. Косоворотка под ремнем, сапоги начищены, в руках медный кувшин с горячей водой и полотенце через плечо. Лет ему было 24 или 5, не больше. Лицо открытое, простое, с тем простодушным выражением, которое у крестьянских парней держится до тех пор, пока их жизнь не обточит. Этого жизнь обточить еще не успела. «Доброе утро, ваше высокопревосходительство», — сказал он бодро и поставил кувшин на умывальник в углу. «Воду подал. Брить будете сами или прикажете цирюльника послать?» Я смотрел на него, он на меня. Я перевел взгляд на воду в кувшине. Над ней поднимался тонкий ровный пар. «Ваше высокопревосходительство», — отозвалось у меня в голове. «Это говорили мне! Это говорили мне и говорили без всякой иронии, без всякой задней мысли, а ровно и бодро, как говорят «доброе утро, товарищ полковник» в гарнизонной столовой. У меня, я скажу честно, в эту секунду в груди шевельнулось что-то нехорошее. Какой-то не страх, нет, страх я еще успею, а такое глухое, тяжелое узнавание, что вот, голубчик, ты теперь и есть ваше высокопревосходительство. И от тебя теперь зависят люди, и от тебя ждут распоряжений, и обратной дороги нет. Я взял себя в руки. «Сам, голубчик», — сказал я, — «сам». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Он стоял еще мгновение, как будто что-то прикидывал. Потом кашлянул деликатно. «Помилуйте, ваше высокопревосходительство», — добавил он осторожно. «А только Сергей Андреевич уже в приемной с почтой. С 7:15 ждут. Прикажете звать?» «Сергей Андреевич». У меня в голове ничего на это имя не отозвалось. Ни лица, ни фамилии. Но молчать было нельзя. Молчать было самое опасное. Я сделал лицо человека, у которого голова утром гудит после плохой ночи. и кивнул. «Через четверть часа, Артемий, дай побриться». Имя вышло у меня само, как будто я его всю жизнь знал. Видимо, и знал той частью себя, которой уже не управлял. Артемий просиял. Видно было, что его обычно так и зовут. И он этому рад каждое утро. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Он вышел. Дверь за ним притворилась мягко, без стука. Я остался один и сел обратно в кресло, потому что ноги у этого старика все-таки подвели. «Артемий», — подумал я, — «Артемий, Сергей Андреевич, Хабаровск, 2 мая 900-го, Градеков Николай Иванович, генерал-лейтенант, приамурский генерал-губернатор, через 58 дней Благовещенск». Я посидел минуту, глядя в окно. Над Амуром стоял пар, и пароход у пристани, наконец, задымил, готовился к отвалу. По набережной шла баба с коромыслом. Ведра поблескивали на солнце. За пристанью, за рекой угадывался еще один берег. Низкий, размытый, с черной полоской леса. Тот берег уже был китайский. «Спокойно», — сказал я вслух. «Спокойно, Сергей Михайлович. Сначала разобраться, потом действовать. По уставу, голубчик, по уставу». И встал бриться. Бритье далось мне неожиданно легко. Я стоял у умывальника, держал в правой руке опасную бритву, длинную, с рукоятью из черного рога, с лезвием, заточенным до синевы. И руки делали все сами. Намылили щеку, провели бритвой против волоса, ополоснули, перешли к подбородку. Я, признаться, опасной бритвой в жизни брился раза три, еще мальчишкой у деда в деревне, и всякий раз порезался. А тут пошло как по нотам. Кожа подставлялась под лезвие сама, рука вела с тем выверенным наклоном, какому учатся годами. Я наблюдал за этим со стороны и думал: ну хорошо, хорошо, хоть это умеет. В зеркале на меня смотрел все тот же старик, только теперь выбритый, помолодевший на годы, с короткой бородкой клинышком и аккуратно подстриженными усами. Я разглядывал его уже без оторопи, спокойно, как разглядывают новую квартиру. Вот окно, вот кухня, вот тут будет жить теща, тут будет жить я. Костяшки на скулах у Градекова были высокие. Нос с едва заметной горбинкой, лоб светлый и чистый, без старческих пятен. Седина шла равномерно, без проплешин. Жил он, видно, аккуратно. Не пил, не курил, по бабам не ходил. По крайней мере, лицо это говорило. Я ополоснул бритву, протер ее сухим полотенцем, аккуратно сложил. Полотенце отнес на место, налил из второго кувшина холодной воды, ополоснул лицо, вытерся. Посмотрел еще раз, просто поправить волосы. Тут меня и накрыло. Я стоял перед зеркалом и вдруг увидел, что у этого человека, у Николая Ивановича Городекова, на правом виске проходит тонкий шрам. Старый, побелевший, длиной с мизинец. Я об этом шраме ничего не знал. И вот что меня доконало, я вдруг понял, откуда он. Сабельный удар. Гёктепе. Январь 81-го. Штурм. Туркмен метил в голову, скользнуло по виску. Спасло меня. Не скоро надевают на бой папаху просто так. Я знал это так же твердо, как знал, что в 80-м первый раз слышал у соседа с радиоточки песню «От героев былых времен». Я стоял и смотрел в зеркало. Шрам был его. Воспоминание было его. Я был не он. А голова была общая. «Ну вот», — сказал я вслух, — «ну вот, началось». Сергей Андреевич оказался высоким, сухим человеком лет под 30 в мундире штабс-капитана, с тонкими светлыми волосами и рыжеватыми усами, отращенными недавно. Видно было, что хозяин их еще стесняется. Глаза у него были серые, внимательные, серьезные не по возрасту. Он стоял в приемной с кожаной папкой под мышкой и при моем появлении вытянулся. «Доброе утро, ваше высокопревосходительство!» «Доброе утро, Сергей Андреевич!» Я сказал это так же, как сказал Артемию его имя. С легкостью. Как будто всю жизнь говорил. Лицо у меня внутри натянулось. Значит, и это знаю. Значит, и это там, в общей голове. Хорошо. Он положил папку на край моего стола, открыл, пошел докладывать. Я слушал и одновременно разглядывал его, внимательно, не показывая виду. Подбородок у него был сильный, скулы заметные, шея худая, форменный воротник свободно ходил вокруг нее. Чин – штабс-капитан. В петлицах серебряные звездочки. В погонах. В погонах, я с непривычки не сразу разобрался. Адъютант, по всему выходит, личный. Северцов мелькнуло в голове, и я ухватился за это как за поручень. Северцов Сергей Андреевич, штабс-капитан. В адъютантах с прошлого года, кажется. Александровское военное училище Орловской губернии. «Знаю», — подумал я, — «знаю». Он докладывал о почте. С пристани утром принесли два пакета. Один из Петербурга, другой из Владивостока. Петербургский — от военного министра, Владивостокский — от военного губернатора Приморской области, генерал-майора Чичагова. Оба отмечены как срочные. Я кивнул, взял пакеты. Нож для разрезания бумаги лежал на столе. Маленький, серебряный, с рукоятью в виде дельфинчика. Я знал его, знал, что он у меня с 68-го года, что подарила его на выпуск из Академии тетка, что лет ему столько же, сколько мне, и что я с ним не расставался ни в Туркестане, ни в Сырдарье, ни здесь. Знание это пришло само, без усилия, и осело тихо. Что еще, Сергей Андреевич? Прошений на сегодня 22, ваше высокопревосходительство. Я их разложил по обыкновению, по важности и по срочности. Купеческое общество просит назначить день для приема депутации. Дело идет о пошлинах на лесной товар. Епископ Хабаровский просит благословения на закладку часовни в Спасском. Господин Краснов от Восточного института просит разрешения на сбор пожертвований среди городских обществ. Хорошо. Отдельно отметили, почему я должен решить сегодня? Так точно, ваше высокопревосходительство. Три дела. Первое – телеграмма из Никольско-Сурийского о беспорядках на железной дороге. Есть просьба прислать казаков. Второе – отзыв на проект постановления Министерства финансов о введении дополнительного сбора с китайских торговцев на территории края. Третье – личное прошение коллежского асессора Петрова о переводе из Благовещенска в Хабаровск по семейным обстоятельствам. Он перечислял ровно, без интонации, как читают молитву. Я слушал и понимал, каждый из этих дел знакомо мне, у каждого тянется хвост. Я знаю, кто такой Петров и почему он просится в Хабаровск. Я знаю, что в Никольско-Сурийском третий месяц неспокойно. Я знаю, что проект Министерства финансов написан в Петербурге без понимания местных условий, и нужно отвечать осторожно, чтобы не нажить врагов в министерстве. Все это лежало во мне готовое. И при этом это все было не мое. У меня в эту секунду в груди стало пусто и холодно, как бывает после третьей рюмки, когда тепло прошло, и осталось одно соображение. Я подумал: все, голубчик, все, ты тут не ученик, не наблюдатель, не путешественник, ты... генерал-губернатор Приамурского края, и через минуту тебе предстоит решать, посылать ли казаков в Никольск-Уссурийский, как отвечать министру финансов и куда переводить коллежского асессора Петрова. И каждое из этих решений будет иметь последствия для людей. Некоторых из этих людей ты никогда в жизни не увидишь, но они от тебя зависят. «Спокойно», — сказал я себе, — «спокойно, по уставу». «Сергей Андреевич», — сказал я и услышал, что голос у меня вышел чуть глуше обычного. «У меня сегодня голова, сами видите. Вчерашний вечер дал себя знать. Я просил бы вас сегодня и, возможно, завтра мне немного помочь. По всем делам подготовьте короткие записки. Суть — мое прежнее намерение. Ваш совет. Я пройду по ним один и решу. Договорились?» Он посмотрел на меня внимательно. Я выдержал взгляд. Серые его глаза были спокойны, без тени тревоги. Но я почувствовал, что он отметил, что-то с начальником сегодня не так. Хорошо, что он был умный. Умному легче давать намеки. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. К 11 будет. Прекрасно. И еще, голубчик, пошлите за доктором. Попросите его зайти после обеда. Я думаю, мне просто нужно отдохнуть денек, но ради порядка пусть посмотрит. И еще, Аркадий Васильевич, как явится, попросите ко мне на полчаса. Есть к нему вопрос по канцелярским делам. Слушаюсь. Он постоял еще мгновение, хотел что-то сказать. Я видел потому, как у него дрогнула верхняя губа. Сдержался. Поклонился. Неглубоко, по уставному. И вышел. Я остался один. Не помню, сколько я просидел в кресле, глядя в окно. По ощущению, час. По часам 10 минут. Потому что, когда я, наконец, взял себя в руки и посмотрел на стенные часы в углу, оказалось 7 утра без 15 минут. Хабаровск за окном просыпался. По набережной прошел патруль, двое нижних чинов с ружьями за плечом, не торопясь, лениво, как и положено, по летнему времени. У пристани пароход дал низкий долгий гудок. Отвал. Какая-то пестрая сорока села на подоконник снаружи, посмотрела на меня одним глазом, посмотрела другим и улетела. Видно, не понравилось ей мое лицо. Я взял с угла стола чистый лист бумаги, желтоватый, плотный, дорогой. Обмакнул перо в чернильницу. Перо сидело в пальцах привычно. Я даже не заметил, как взял его правильно. Подержал над листом, глядя в одну точку. Потом написал, коротко, в столбик, своим лопатинским разлапистым почерком, который тут же вышел почему-то ровным и наклонным, как у Градекова. Первое. Не дать утопить китайцев в Благовещенске. Срок 1 июля. Второе. Не лезть с аннексии правого берега. Срок конец июля. Третье. Безобразовцы. Срок постоянный. Посмотрел, подержал перо над листом, подумал. Дописал четвертым. Четвертое. Не дать себя расшифровать. Срок пожизненный. И еще посмотрел. Потом сложил лист вчетверо и сунул во внутренний карман кителя. Туда, где у Градекова, видимо, лежал какой-то платок, потому что рука нащупала его сразу. Платок я переложил в боковой карман. Лев на столе смотрел на меня все так же. Я ему подмигнул. «Ну что, ваше высокопревосходительство?» — сказал я, обращаясь то ли ко льву, то ли к самому себе. «Принято, и работаем». В эту секунду на дальней колокольне за рекой ударили к утренней службе. Удар вышел тяжелый, медный, долгий, и пошел широко по реке, по крышам, по садам, через раскрытое окно ко мне в кабинет. Я замер, слушая. Я колоколов не любил никогда. У нас в Сибирцево их и не было. А у деда в деревне церковь стояла без колоколов с 30-го года. Я их живьем услышал по-настоящему только в 80-х, когда стали восстанавливать. А вот теперь, выходит, услышу каждое утро. Я подождал, пока удар отзвенит. Потом встал, подошел к окну, открыл его пошире. Снаружи пахнуло утренним амурским воздухом. Холодноватым, влажным, с запахом смолы от пристани и чего-то цветущего из сада под окнами. Хорошо пахло, по-человечески. Я постоял у окна, подышал. Потом оглянулся на стол, на бумаги, на льва, на дельфинчика в подставке. «Ну хорошо», — сказал я. «Доброе утро, Хабаровск!» И пошел звать Артемия. Пора было одеваться к выходу.